Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 25 февраля по новому стилю, 12 по церковному календарю. Поздравляю всех вас с праздником Иверской иконы Божией Матери. И сегодня же Православная Церковь совершает память святителя Милетия, архиепископа Антиохийского, святителя Московского Алексия, всея России Чудотворца. Совершается также память святителя Милетия, архиепископа Харьковского, преподобной Марии, именовавшейся Марином, и отца ее Евгения, святителя Антония, патриарха Константинопольского. Святитель Милетий, в миру Михаил Иванович Леонтович, память которого мы ныне совершаем, родился в конце XVIII века в Полтавской губернии. Окончив в Петербурге духовную академию со степенью магистра, он стал профессором греческого языка. В 1819 году Михаил Леонтович стал первым инспектором открывшейся Киевской духовной академии, а через несколько лет уже в сане архимандрита ее ректором. В 1826 году архимандрит Милетий стал епископом, а потом и архиепископом Чигиринским, викарием Киевской епархии и настоятелем одного из киевских монастырей. Известно, что особой заботой святителя было попечение о бедных, вдовах и сиротах. Часто посещал он заключенных и совершал богослужения в тюремных церквах. Несколько лет довелось святителю управлять Пермской епархией, а в 1831 году он был переведен на Иркутскую кафедру. Святитель основал церкви на севере Камчатки, в северо-восточной части Иркутской епархии и вдоль реки Алдан, на тракте от Якутска до Охотска. Он часто обозревал обширную епархию, был на побережье Охотского и Ледовитого морей, в пределах Северной Америки, где тогда трудился знаменитый апостол Сибири, священник Иоанн Вениаминов, впоследствии святитель Иннокентий. Путешествуя по Сибири и берегам Тихого океана, святитель Милетий нередко общался с населением, исповедовавшим ламаизм. Святитель с кротостью убеждал оставить заблуждение и объяснял евангельские истины язычникам, тунгусам, бурятам, камчедалам, а также жителям Курильских и Алеутских островов. После неутомимых трудов здоровье святителя ухудшилось, и его перевели в теплые края, на Слободскую украинскую кафедру. Впоследствии эта кафедра стала носить названия Харьковская и Ахтырская. И здесь святитель Милетий уделял большое внимание духовным учебным заведениям, много заботился о быте и образовании духовенства, поднял вопрос о восстановлении тех монастырей и духовных училищ, которые упразднила императрица Екатерина II. Большое внимание уделял святитель борьбе с расколом. В 1839 году святитель Милетий возглавил торжество в Ахтырке по случаю столетия со дня явления чудотворной иконы Божией Матери, именуемой Ахтырской. Блаженная кончина святителя последовала в ночь на 29 февраля 1840 года. После причастия со словами «ныне отпущаешь», святитель осенил себя крестным знаменем и, обращаясь ко всем со словами «простите меня», отошел ко Господу. С первых дней после кончины святителя верующие люди твердо уповали на предстательство святого Милетия пред Богом и получали благодатную помощь, исцеление в болезнях, утешение в скорбях и избавление от злых обстояний. Особую надежду возлагали верующие харьковчане на святого Милетия в бедственные дни Великой Отечественной войны. Чудесным извещением святой предсказал скорое избавление города от врагов. В 1948 году с благословения святейшего патриарха Алексия гробница с мощами святителя Милетия была перенесена в Благовещенский кафедральный собор, где находится и по сей день, являясь духовным прибежищем и молитвенным утешением верующих людей. Преподобная Мария и отец ее преподобный Евгений, память которых также сегодня совершается, жили в конце V – начале VI века в Вифинии, северо-западной провинции Малой Азии. Мать Марии умерла, и отец воспитывал ее один. Когда Мария достигла совершеннолетия, отец сказал ей, что хочет уйти в монастырь, оставив ей все свое имение. Мария же стала плакать и просить отца не покидать ее, взять с собой, чтобы и она спасала свою душу. Евгений был в недоумении и хотя радовался, что дочь его так благочестива, но не знал, как же взять ее с собой в мужской монастырь. Но Мария придумала остричь волосы, переодеться в мужскую одежду и поступить в обитель под видом юноши с именем Марин. Евгений согласился и, раздав нищим, убогим, сиротам и вдовам свое имение, поступил с дочерью в мужской монастырь. Спустя некоторое время преподобный Евгений отошел в небесные обители, и Мария стала сиротой. В житии говорится, что с этого времени она еще более стала подвязаться, умерщвляя тело свое многими трудами и воздержанием, и до того преуспела в добродетелях, что получила даже власть над духами злобы. К ней часто приводили бесноватых, и святая молитва изгоняла из них нечистых духов. Каждый месяц четыре инока из числа братьев посылались работать на земельных участках, которые принадлежали монастырю и были удалены от него. Между монастырем и огородами была гостиница, в которую монахи заходили для отдыха, идя на работу или возвращаясь с нее. Однажды и Марин, то есть Мария, был послан на монастырские работы и дорогой ночевал в монастырской гостинице. А у хозяина гостиницы была взрослая дочь, которая ждала ребенка от некоего воина, соблазнившего ее. Этот воин и научил девушку сказать родителям, что в ее падении виновен инок Марин. Хозяин гостиницы пришел в гневе к игумену и потребовал выгнать Марина из обители. Вернувшийся Марин стерпел все упреки игумена и, подобно преподобному Макарию Великому, не стал оправдываться. А мы знаем, что Мария могла это сделать очень легко могла доказать свою невиновность. Изгнанный с бесчестием, Марин сидел у ворот обители и терпеливо переносил зной и холод. Вскоре девушка, которая оклеветала инока, родила сына, и хозяин гостиницы, придя к монастырю и увидев Марина сидящим у ворот, бросил перед ним младенца и ушел. Мария стала кормить ребенка, выпрошенному пастухов, молоком. Так под открытым небом она прожила с приемным сыном 3 года. Потом иноки обители уговорили игумена принять согрешившего, как они думали, брата обратно. Мария, выполняя в обители самые трудные черные работы, продолжала воспитывать мальчика, своего мнимого сына. Прошло немного времени, как Мария скончалась в своей келье, и никто этого не знал. Игумен, видя, что Марин уже 3 дня не приходит в церковь и на монастырские работы, послал узнать, не заболел ли он. Братья обнаружили, что Марин предал душу Богу, рядом с ним сидел плачущий отрок, его мнимый сын. Когда инока готовили к погребению, увидели, что брат Марин был женского пола. Долго рыдал игумену ног святой, взывая: «Прости меня, Господи Иисусе Христе, что в своем неведении я согрешил и столь много опечалил святую чистую твою невесту». Каялся и плакал и хозяин гостиницы, узнав, что инок, которого он винил в растлении своей дочери, оказался женой. При погребении Марии получила исцеление от беснования дочь владельца гостиницы, которая болела с тех пор, как оклеветала святую. У гроба Марии она и поведала всем истину. Поведение оклеветанной Марии нам может показаться странным, но нужно знать, что святые отцы так и советовали тем, кто у них об этом вопрошал, реагировать на клевету. Вот, например, что мы читаем у Авы Дорофея. «Когда услышишь, будто ты сделал то, чего ты не делал, то не удивляйся сему и не огорчайся, но тотчас со смирением поклонись сказавшему тебе это, говоря ему: прости меня и помолись обо мне. И потом молчи, как заповедали отцы. А когда он тебя спросит, правда это или нет, тогда поклонись со смирением и скажи поистине, как было дело, а сказав опять, поклонись со смирением, говоря: прости меня и помолись за меня». И все же благодушное и смиренное терпение клеветы нам, современным людям, кажется странным и диким. Ведь если бы подобное произошло на наших глазах, мы старались бы, наверное, всеми силами уговорить святую доказать свою невиновность, а потом еще и подать в суд на обидчиков и клеветников. Нам такая реакция кажется само собой разумеющейся. Но во времена более далекие за клевету, как мы знаем, вызывали на дуэль. Во всяком случае, очень редко кто мог клевету простить. И нам такая бурная реакция кажется само собой разумеющейся. И вот при том, что церковь не требует от нас молча терпеть клевету, все же для тех, кто желает духовного совершенства, она предлагает примеры таких святых, как Мария. Ведь на самом деле мало кто из святых, особенно преподобных или святителей, не подвергался клевете и осуждению, иногда от своих же собратьев иноков. Мы можем вспомнить и святого Макария Великого, и святителя Иоанна Златоуста, и святителя Афанасия Александрийского, и святого Иоанна Дамаскина, и митрополита Филиппа, и святого Серафима Саровского, и святых царственных страстотерпцев, и, наконец, новомучеников и исповедников российских, святителя Игнатия Брянчанинова, который на эту тему писал. И эти слова его объясняют нам удивительное для нас поведение святых. «Последуем Христу», — писал святитель Игнатий, — «смиримся, подобно Ему». «Подобно Ему не откажемся прослыть листецами и сумасшедшими, не пощадим чести нашей, не отвратим лица от заплеваний и ланит от заушений, примем поношение, уничижение и презрение от людей, как неотъемлемые принадлежности избранного нами пути». А вот что говорил на эту тему батюшка Серафим. «Кто нас оскорбит словом или делом, если мы перенесем обиды по-евангельски, вот и вериги наши, вот и власеница». И действительно, терпеливое перенесение обид — это, наверное, все мы знаем по собственному опыту, это гораздо сложнее и тяжелее, чем физическое воздержание. Если пост многие православные переносят спокойно и быстро к нему привыкают, то терпение и смирение дается нам всем гораздо тяжелее. Для достижения этих добродетелей требуется гораздо больше времени, а иногда и вся жизнь. И тем не менее, это именно то, в чем мы реально можем стремиться подражать святым. Не строжайшему телесному воздержанию, которым славились многие святых, о которых мы с вами читаем в житиях, а именно стяжанию этих добродетелей, терпеливому перенесению обид и смирению. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.